Слава Богу! Приятно слышать вот эти свидетельства. Конечно, сердце тогда направляется, чтобы прославлять Бога, чтобы воздавать Ему славу. И я мог бы больше рассказывать свидетельств, но хотел бы сегодня поделиться словом. На протяжении уже какого-то времени, ряда недель, мы рассуждаем о церкви. И мы говорили о том, что такое церковь, мы говорили об устройстве церкви, о служителях церкви. Сегодня хотелось бы порассуждать еще над одной темой. Это служение и очень узконаправленное служение и предназначение церкви. Есть ряд направлений, я не буду касаться всех их, но одно из направлений, для чего существует церковь на этой земле, это для того, чтобы служить самой себе. Или другими словами, как говорит Библия, чтобы мы служили друг другу. Мы служим Богу, мы служим этому миру, но мы также призваны служить друг другу. И в основании проповеди хотел бы положить стих, записанный в Галатам, 6 главе, 2 стих. И там написано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Носите бремена друг друга. Буквально три коротких тезиса, я даже не буду много останавливаться, объяснять, но три тезиса, три важных мысли, которых я нахожу в этом отрывке. Во-первых, этот отрывок говорит о том, что у христиан бывают бремена. Какие бы мы ни слышали мысли, и порой проповедуют где-то в каких-то церквях и обратное, но не только наша практика, но и Слово Божие показывает и говорит, что у нас бывают бремена, трудности, переживания, скорби. Второй принцип, второй тезис – то, что бремена приходится нести. Нести – это настоящее несовершенное время. Это продолжительный процесс. Это не мгновение, которое пришло и ушло. Не случайность, которая вспыхнула и погасла, но бремена порой приходится нести. Нести – это время. Нести – это труд, это переживание, это боль иногда, это скорбь, это тяжесть, это пот, это страдание. Это значит нести это бремя, и это нелегко. И третий такой важный принцип, который я здесь вижу, то, что обремененный человек нуждается в помощи. И именно поэтому Библия говорит: носите бремена друг друга. Потому что зачастую эти бремена настолько высоки и больши, что мы не справимся с ними. И нам нужен кто-то рядом, кто сказал бы: я помогу тебе нести это бремя. И вот именно об этом я хотел бы сегодня рассуждать. И для того, чтобы более, может быть, так глубоко посмотреть или обратить внимание на какие-то моменты, я хотел бы прочитать отрывок этой истории Иисуса Христа, записанного в 25 главе Матфея. Давайте откроем, начиная с 31 стиха, прочитаем. «Когда же придет Сын Человеческий во славе, — это говорит Иисус, — во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе? И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Большой отрывок, но очень серьезный отрывок. И этот отрывок рассказывает о времени последнего суда. Он рассказывает о том, как люди, и мы видим из контекста, что люди, которые знали о Боге, знали Его имя и называли Его Господом, предстанут перед Ним. И вот эта притча, если мы вернемся чуть выше, мы найдем другую притчу, которая говорит о талантах. И я нашел параллель, что там тоже был последний суд, и там тоже вынесен приговор, один или другой. И вот в этой последней истории, притче, мы видим, что царь, господин, разделил всех людей на две большие группы. Одних он поставил по правую сторону, и об этих людях он назвал их овцами. Овцы как символ людей, которые доверяют Богу, которые следуют за Богом, которые имеют добрый характер, открытый характер, которые слышат голос пастыря, поэтому он назвал их овцами. Он назвал их также праведными, праведниками. Он назвал их благословенными. И в последнем стихе он сказал: «Я приглашаю вас в жизнь вечную». По левую сторону он поставил других людей, которых он назвал козлами. И ни в коем случае это не ругательство. Иисус не пытался оскорбить таким образом людей, но Он хотел показать их природу, вот такую бунтарскую природу, наглую природу. Куда вот хочу, туда. Буду делать это. Я вот так буду поступать. Иисус назвал их также проклятыми. И Он сказал, что их результат – это мука вечная. И читая этот стих, я задумался над таким вопросом. Не знаю, когда-либо вы думали об этом или нет, но меня он немножко смутил. Знаете, мы все прекрасно знаем, что спасение по вере. Мы все прекрасно знаем, что мы будем спасены, потому что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Спасение не по делах. Но почему же в этом отрывке вот именно таким образом Иисус повел и такие слова говорит? Почему Он разделил на тех, которые служили ближнему, и на тех, которые не служили? И одних назвал козлами, а других назвал овцами. Одних отправил в жизнь вечную, а других отправил в муки вечные. Ответ простой на самом деле. Я нахожу его в Иакова 2 главе, я прочитаю этот отрывок. Я думаю, он объяснит лучше, чем я бы объяснил. 14 стих 2 главы Иакова. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Этот отрывок говорит о вере. Но этот отрывок говорит о том, что наша вера является в наших делах. Я бы сравнил, мне пришло такое сравнение, мне показалось оно удачным, веру сравнить с сердцем человека, а дела сравнить с его пульсом. Мы все прекрасно знаем, что и у живого, и у мертвого есть сердце. И вряд ли оно будет там отсутствовать. Но мы смотрим пульс, и мы понимаем, живо ли сердце или нет. бьется оно или нет. Пульс не дает импульс сердцу, не заставляет его биться, но пульс – это результат биения сердца. Доброе дело не дает импульс нашей вере, но доброе дело – это результат нашей веры. И если у нас нет духовного пульса, то значит наше сердце, если бьется, то очень-очень-очень медленно. Или вообще не бьется. Хотел бы, впрочем, сегодня в большей степени, наверное, порассуждать о практической стороне наших дел. О практической стороне того, как мы можем и должны, наверное, можно сказать и применить такое слово, как мы должны носить бремена друг друга. И ответ на эти вопросы я нашел вот этой 25 главе Матфея. Там, где Иисус очень много говорит, проводя вот эту разницу между овцами и козлами, между праведными и проклятыми, между спасенными и погибшими. Он назвал простые вещи, банальные, впрочем-то, вещи. И первое из того, что он сказал, «Ибо алкал я». Брат, который алкает, или брат, который хочет кушать, брат или сестра, которая голодна. Я рассуждал над тем, что хлеб – это что-то такое основополагающее в нашей жизни. Пища – это то, без чего мы не можем существовать. И, знаете, если наш брат или сестра, который живет рядом с нами, который ходит, может быть, в ту же домашнюю церковь, или живет в том же самом доме, и он голоден, он не имеет чего покушать. И мы, зная это, проходим мимо, и как в Иакове написано, говорим: «Грейся и питайся». То я хочу сказать, что грош нашей вере. Если в этой ситуации в нашей жизни нет пульса, в этой ситуации наше сердце, оно не бьется для Бога. И рассуждая, я не только о хлебе хотел бы говорить, вот это выражение «алкал я», я хотел бы расширить вот это выражение и говорить о самых, наверное, базовых потребностях человека. Есть нужды, которые самые простые, самые элементарные, самые примитивные, можно сказать. Но если мы видим кого-то рядом, у кого эта нужда не восполнена, я говорю прежде всего про наших братьев и сестер, то, наверное, нам стоит задуматься, а что я могу для этого сделать? Может быть, вопрос в пище. Знаете, я знаю и не один пример наших братьев и сестер, которые служат. Кто-то, имея свой участок, имея свой огород, благословляет фруктами, благословляет овощами. Кто-то привозит картошку нашим сестрам. И эти люди, в абсолютном большинстве, они никому не говорят об этом. Но когда ты приходишь к старице или ко вдове, или к кому-то еще, они говорят: мне приезжал этот брат и привез мне 2 мешка картошки. Кусок хлеба. И я верю, что вот подобное – это накормить человека. Но не только это. Если бы мы пришли у кого-то в квартире или в доме, скажем, было очень холодно, и мы понимаем, что у человека нету банально топлива, чтобы отопить свой дом. И можно просто сказать: ну, сестра, будем молиться, чтобы Бог тебя благословил. А можно сделать что-то, поискать какие-то варианты, чтобы натопить этот дом. Или же помочь по хозяйству, там, где у человека нету сил. Может быть, просто прибить гвоздь или помочь убрать этому человеку. И вот рассуждая, у меня много-много примеров было, и даже такой простой пример. Может быть, у кого-то не хватает денег на медикаменты. Знаете, вы, может быть, обличите меня и скажете: ну мы же за исцеление молимся. Но я верю, что в том числе кого-то Бог благословляет и через лекарства, поддерживая давление в норме, сердце в норме. И эти медикаменты подчас стоят очень недешево. И как важно увидеть и спросить: сестра, а может быть, я могу тебе помочь? Может, тебе нужна помощь? Можно говорить о духовном голоде. Кто-то, сидя дома, не может посещать церковь и нуждается в том, чтобы кто-то взял и привез в церковь. Или взял и настроил трансляцию. У меня были такие ситуации, когда приходишь к сестре, и работает телевизор, идут новости, и там... И она говорит, да я уже устал от этих новостей. Вот эти все войны, все это. Говорю, а почему вы не смотрите наши трансляции? Она говорит, а я не знаю как. И буквально для меня, допустим, это несложно. Но потом видишь, как радуется сестра, говорит, да я 3 раза в неделю теперь в церкви бываю, не выходя из дому. И я верю, что это тоже накормить человека. Жаждал я, следующее. Жаждал, и вы напоили меня. Знаете, я вот, читая этот стих, подумал, ну что можно сказать о жажде? Конечно, во времена Палестины, когда стояла эта жара, когда была, возможно, засуха, когда у людей не было кондиционеров, не было вентиляторов, когда и воды-то пресной нормальной не было, когда они ходили пешком там по 20, по 30 километров и приходили с пыльными ногами, уставшие, у них не было бутылочек с собой, с водой, не было там киосков где-то по дороге. И так важно было, когда кто-то выходил вперед и выносил стакан воды или чашу с водой и говорит, держи, держи. Но насколько это применимо сегодня? Сегодня вопрос вообще по-другому стоит и вообще, казалось бы, не актуально. Но мне вспомнился отрывок, который записан в Матфея 10:40, и там написано, кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И говоря вот рассуждая над этим текстом, жаждал я. Что такое жаждать? Я хотел бы обратить на такую область служения, как послужить служащему. 40-й и другие стихи вот в этой главе, где мы прочитали, в 10 главе, они говорят о людях служащих. И рассуждая, подумал над тем, что у людей, которые служат, тоже есть нужды. Вы, может быть, удивитесь, но у них тоже бывают бремена. У них тоже бывают трудности, у них тоже бывают обстоятельства. У них, может быть, тоже не хватать продуктов, или тоже быть переживания с детьми, или какие-то сердечные трудности, которые есть у них на сердце. И насколько это благословение, когда другой человек, который не может потрудиться в этом служении, может быть, кто-то из нас думал, «Господи, как бы я хотел быть пророком!» Но я не могу ничего сделать, я же не пророк. Я хотел бы петь на сцене, вот как эти сестры поют. Но я же не левит. Но знаете, сестры, которые поют, и пророки, которые пророчествуют, и братья, которые приходят, может быть, к нам домой, они тоже нуждаются в чаше воды. О чем я говорю? Я приведу пример. Многие сестры, которые поют в группах прославления или поют в хоре, у них есть маленькие дети. И знаете, многие семьи служат и муж, и жена. И проблема в том, что когда 2 человека вместе служат, то бывает непонятно, с кем ребенка оставить, и что делать, и как, вот кто бы досмотрел. И, наверное, какое-то благословение, если есть сестричка на домашней церкви, которая знает эту семью, и которая... Семья, которую знает, не посторонний человек, и скажет, сестра, а может быть, я иногда могу приходить и служить тебе вот таким образом. Вот на то время, пока будет репетиция, пока будет служение, я могла бы смотреть твоих детей. Мне не сложно, я на пенсии. И я верю, что вот эта чаша холодной воды и эта старица, которая сидела бы дома и, может быть, и... Не знаю, что бы она делала, просто отдыхала бы или не отдыхала, или боролась со сном. Но она получит награду левита, награду человека, который славит Бога в пении. Мы приходим в воскресную школу или отводим детей на хор. И, наверное, иногда мы, может быть, я применю такое слово, грешили, что мы ругали этого учителя. Ну почему вы так долго? Ну почему вот не так? А почему вы так много задаете? Или почему у вас на хоре такой вот шум? И вот и то, и другое. Ну знаете, можно поступить по-другому. А как часто мы послужили вот этому учителю? Как часто мы подошли, просто поблагодарили, пожали руку? Или, может быть, купили 100-граммовую шоколадку и сказали: сестра, я хочу благословить тебя. Или, не знаю, может быть, сертификат в какой-то магазин, где продают бытовую химию, чтобы сестра пошла и шампунь себе купила, выбрала. А эти молодая сестричка, некоторые из них даже еще и не работают, и, наверное, для них было бы это благословением. А для нас-то вроде бы ничего это не стоит. Но вот эта удивительная особенность вот этого стакана воды. Он ценен, когда он к месту. И он ценен, когда мы отдаем его нужному человеку. Я вспоминаю историю, когда мы однажды с братьями выезжали для общения, для молитвы. И помню, это был такой молитвенный вечер на нашей церковной базе. И один из братьев принес такую коробку с ковриками, поставил впереди. И кто из братьев нуждался, они могли подходить и брать этот коврик. И вот один из наших братьев, который был там, и он взял эту коробку и пошел и раздал эти коврики, чтобы другие братья не ходили. И потом выходит другой наш брат, у которого пророческое служение, он говорит: я видел видение. И он говорит: когда этот брат приближался ко мне вот с этим ковриком для ног, говорит, мне было показано, что он несет чашу холодной воды. И говорит, я задал Богу вопрос: Господи, неужели так просто? И ответ был: да, это так просто. Знаете, иногда все, что нужно, это подать вот этот коврик. Это сказать доброе слово. Это обнять человека. Это проявить сострадание. И через это мы получим свою награду. Продолжая, там дальше говорится: был странником, и вы приняли меня. Не так давно у нас был вечер, когда собиралась вся церковь, было членское собрание, когда задавались вопросы. И вот один вопрос, который меня улыбнул: ни в коем случае я не хочу уничижить ни вопрос, ни человека, который задал. Я считаю, любой вопрос, он имеет право на существование, если он важен для нас, для нашего понимания. Вопрос, который прозвучал, говорит: скажите, а почему эти братья так настойчиво пытаются прийти к нам домой? Вот служители, декана, лидеры домашних церквей. Почему они вот так навязчиво идут к нам, просятся к нам домой? И я подумал, что, к сожалению, есть вот такая забытая добродетель. Это гостеприимство. Иногда человек прямо просится к нам домой, а мы руками, ногами: нет-нет, только не ко мне. Но Библия так много говорит, Евреям 13:2 написано: «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». И я знаю такие истории, и не одну историю, несколько историй по меньшей мере, когда человек кормил кого-то, когда человек выносил попить, и потом, обернувшись, он не мог найти вот этого человека, который пришел. Мне рассказывал один из наших братьев, который раньше служил вахтером здесь в церкви, когда пришел бедный человек и попросил что-нибудь перекусить и попить. И он говорит: мое сердце расположилось, он не был там пьяным или там бомжом, и говорит: я вынес и накормил, и дал что-то ему. И потом буквально обернулся, куда-то сходил и вернулся, чтобы еще что-то позвать. И говорит: я не смог найти этого человека. Зная, говорит, все вот выходы, проходы, зная, что, ну, там видно было, что он далеко не убежит и никуда он не денется, но он просто, говорит, как вот куда-то делся. Этот брат говорит: а может быть, это был ангел? Ну, наверное, благословение, когда мы можем позвать кого-то домой, сказать: я куплю тортик, я поставлю чай, приходи, мы вместе покушаем. Или когда проходит молодежная конференция, иногда объявляют и говорят: может быть, братья и сестры, кто-то может принять к себе домой. И мы можем получить это благословение, когда мы примем этих людей домой. Готовясь, я рассуждал над тем, что в нашей церкви много молодежи и студентов, которые приехали со всей Беларуси. И вот я подумал, скажите, было ли бы приятно кому-то из них, кто приехал, может быть, с Витебской области или с Полесья откуда-то, прийти в домашнюю обстановку, где ему нальют... Ладно, не буду продолжать, я понимаю, что на этом моя проповедь, я потеряю половину слушающих. Ну, покормят его очень вкусно. Я думаю, он будет счастлив. И это так просто. А скажите, когда мы несколько раз в год, по меньшей мере, празднуем особенные праздники, Рождество или Пасху, или жатву, и мы накрываем стол, и мы радуемся с нашей семьей. Наверное, было бы благословение, если бы мы позвали кого-то, кого бы мы вообще не должны были звать. Может, сестру старицу, или семью, у которых не так много денег, или одинокого человека, который придет домой, и он один проведет этот вечер дома. А для нас есть возможность сказать: пойдем к нам. Наверное, мы не обеднеем от этого. Но я думаю, что для этого человека это будет большое благословение. Продолжая, дальше сказано: «Был наг, и вы меня одели». Наверное, не так много и нету нагих людей, к счастью, слава Богу, в нашей церкви. Но даже если бы мы увидели кого-то из братьев и сестер, у которых прохудилась одежда, или верхняя одежда не очень хорошая, или брюки порваны, ну тут я, конечно, не имею в виду молодых людей и молодежь, если у них порваны, не обращайте внимания, так и должно быть. Хотя можно и сказать, наверное. Но тоже таким образом мы можем послужить человеку, помочь. Но здесь больше я хотел бы обратить на другое. Нагота – это не просто внешняя нагота. Нагота – это в том числе беззащитность. Нагота – это уязвимость. Есть много людей, которые внешне одеты, но они беззащитны, они уязвимы. Здесь я мог бы говорить о наших вдовах, которые воспитывают детей. Здесь можно было бы говорить о сиротах. Может быть, они уже достигли совершеннолетия, может быть, они уже не в интернате, но порой они просто даже не знают, как поступать и что делать, и где найти работу, и как жить, и как действовать. Знаете, одеть такого человека – это помочь ему. Видя, что мы имеем компетентность в какой-то области, а этот человек не понимает, подойти и сказать: хочешь, я тебе помогу? Хочешь, я тебе подскажу, как на работу устроиться? Как резюме хорошее написать? Где можно искать работу? Может быть, мы подкованы в юридической сфере, а человек просто банальных вещей не знает. Подойти и сказать: я помогу тебе. Написать вот это заявление и пойти в правильное место, и ты получишь субсидию, которую бы ты не получил, если бы ты этого не сделал. Я мог бы много продолжать, подсказать какие-то, дать добрые советы, может быть, финансовые советы, может быть, практические советы. И здесь я хотел бы сказать на такую неоднозначную или однозначную, скорее, тему, как сплетни. Знаете, сплетни раздевают человека. И когда кто-то приходит и говорит: а слушай, я тебе расскажу, что с братом случилось. Мы можем раздеть этого человека, или мы можем одеть и сказать, как Иисус сказал, помните, буря: умолкни и перестань. Я вот рассуждал, я думаю, что правильно будет так сказать, потому что природа и сплетни, и буря одна. Она исходит из ада. И Иисус разговаривал с бесами, и буря прекратилась. «Был болен, и вы посетили меня». Проблема, которая была актуальна тогда, проблема, которая актуальна сегодня, это посещение больных. Дома ли, в больнице ли, прийти пообщаться, побеседовать, посидеть рядом, помолиться. На самом деле это так важно, но иногда мы забываем про это. Я не знаю, если кто-то из вас был на траурном служении, когда ушла в вечность наша сестра Нина Сергеевна, и там прозвучала такая история, которая меня коснулась. Другая наша сестра, которая болела, И потом она узнала о тяжелой болезни своего мужа. И они вообще выбились из сил и ничего не могли делать. И говорит, Нина Сергеевна, когда услышала про это, она наготовила борщ, она приготовила, она приготовила вкусную еду. И она привезла, и она говорит, и, наверное, и не один раз. И она накормила и супругу, и супруга. И я подумал, это так важно. Да, когда человек, он в такой проблеме, увидеть эту ситуацию и послужить ему. Последнее, о чем здесь говорится, и в темнице был, и вы пришли ко мне. Я не знаю, секрет это для вас или нет, но темницы все еще существуют. Тюрьмы все еще существуют. И в тюрьмах все еще бывают люди, которые верят в Бога. И которые любят Бога по разным причинам. И я здесь не для того, чтобы исследовать, почему они туда попали. Правильно ли их осудили или неправильно. Но я здесь для того, чтобы сказать, и там есть люди, которые нуждаются в том, чтобы за них молились. В том, чтобы их, им написали письмо. И там у этих людей есть мамы и папы. У них есть супруги и дети, которые не за решеткой. И мы не можем посетить этого человека, но мы порой можем посетить родителей этого человека или супругу этого человека. У меня была ситуация, когда я посетил одну семью, они много рассказывали. Они рассказывали, как они пришли к сыну и долгое время просто рыдали. Они рассказывали, какая там ситуация, как он переживает. И для них, я понял, было важно просто рассказать, просто поделиться. И я верю, говоря о том, что мы можем послужить людям в темнице, это не обязательно идти куда-то в СИЗО или в тюрьму. Иногда для этого достаточно просто узнать о близких этих людей. А может, им нужна помощь? Бывают супруги, которые воспитывают детей, которые нуждаются в финансах, в помощи, в поддержке. Большая тема, говоря о темнице, я также бы сказал, что есть духовные, душевные темницы. Есть люди, которые имеют переживания, имеют сердечные боли, имеют депрессию, имеют скорби, имеют разочарование, непрощение. И знаете, именно о таких людях мы читали в Галатам. Там, где сказано «носите бремена друг друга», первый стих говорит «если кто впадет в искушение, братья, помните о таких». Люди в темницах – это наши братья и сестры, которые попали в искушение, которых сердце может быть ранено, которые в зависимости. И таким людям так нужно, чтобы кто-то пришел и молился вместе с ними, сражался вместе с ними, поддерживал их и говорил, брат, давай, поднимайся, все будет хорошо. Мое время вышло. Подводя итог, я хотел бы сказать простую мысль, которая идет через весь этот отрывок. Мы все понимаем, что так важно служить Христу. Но весь этот отрывок в 25 главе говорит о том, что тогда, когда мы послужили Христу, когда мы послужили ближнему, мы послужили Христу. Господь Иисус Христос говорит, я глава тела, я часть тела, и служение телу – это служение мне. Чаша холодной воды – это служение мне. Пища – это служение мне. Посещение – это служение мне. И вопрос, который я хочу оставить в самом конце, а как дела с нашей верой? Каков пульс нашей веры? Насколько мы готовы служить? И сейчас я предлагаю встать. И у нас, как мы говорили, как планировали, будет время молитвы. Сейчас сюда вперед выйдут братья. И те из нас, у кого есть нужды, у кого есть переживания, мы хотим послужить вам молитвой. Если кто-то... Вы понимаете, что у вас нет нужды и необходимости выходить вперед, у вас нет вопиющих нужд, вы чувствуете себя свободно, но находясь на своем месте, вы также молитесь за этих людей. ходатайствуйте за них. Молиться – это тоже служить. Давайте воззовем к Богу и будем просить Бога о помощи и о благословении.